Добрый вечер. Многочисленные слушатели, многолетние, вернее, слушатели BBC знают, что во всех жанрах вещания у нас есть непрерываемая художественная традиция. Скажем, я 22 года вел музыкальную передачу, мой предтеча, покойный Барри Холланд, в конце 50-х, начале 60-х годов вел по радио музыкальную передачу, в которой учил людей танцевать ча-ча-ча. По радио, конечно, это довольно сложно объяснить, какая нога идет куда и почему из невидимого должно произойти видимое, так сказать, из радиообъяснения получался танец. Я сам эти передачи слушал и очень недоумевал в свое время. Но, как выясняется сейчас, по прошествии многих лет, во-первых, Барри Холланд тогда от скромного презентера передач, обучающих танцам ча-ча-ча, дорос до главы русской службы со временем, и мы тут как бы тоже по службе продвигаемся. И вот сегодня спустя 40 с лишним...
Мы загнули, батенька. Ну, куда же мы продвигаемся?
Ну, как, все-таки,
мы к пенсии продвинулись. Так.
И вот теперь спустя 40 лет как бы зерно, заложенное Барри Холландом, расцветает пышным цветом. Потому что у нас в гостях опытные балетмейстеры, заслуженные артисты, танцоры, знаменитые люди, которые сейчас уже много лет работают в Лондоне и обучают подрастающих английских будущих классиков искусству балетного танца. Поэтому прошу любить и жаловать, поднимаем бокалы с стеклянными палочками. У нас в гостях Герман Замуэли и Валентина Муханова.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать.
Здравствуйте.
Начнем, я думаю, с самого начала, потому что творческая ваша биография начинается из Петербурга, из обучения в известном нам заведении. А вообще можем начать из конца.
Это только потому, что я
последние 10 лет это Королевский балет. Я не скрою, какие у нас с вами общие знакомые. Сестрица моя, единокровная Наталья, на уроках у вас играет вам в черно-белые клавиши.
Замечательно играет.
Да, и она, в общем, играла много лет в уроки в Кировском театре. И вот так вот, случайно оказавшись здесь, на Западе, энное количество лет назад, нашла в вас моральную и общую поддержку. И так вот вы вместе трудитесь. Значит, Королевский балет или Royal Ballet – это, так сказать, непрерывное некое такое учебное заведение, которое кует новые и новые поколения все время танцоров английских.
Да. Заведение существует 50 лет. Вот Нина де Валуа решила создать английский балет и открыла школу Королевского балета. И до сегодняшнего дня, слава богу, она жива, школа жива, и нам удается.
И Нинет де Валуа.
Да, да, 101.
И 101 год.
101
год, да.
Ну, в рассвете сил.
Ну, в рассвете сил,
да,
вполне.
Совершенно. 3 года тому назад она приходила
и палочкой стучала, вина выпивала.
Говорила, здесь не так, а вот здесь должно быть так.
Что вы говорите?
Да, замечательно.
Замечательно.
Да.
Замечательно.
Ведь одно время было такое, не то чтобы поверье, не то чтобы мода, но как бы было принято, что люди, выдающиеся в балетном мире, каким-то образом были сопряжены с русской культурой. Даже многие солисты в балетных театрах принимали русские псевдонимы. Я знаю, что прима в Ковенгардене, кажется, Аня Сейнсбюри, она до сих пор еженедельно русские уроки русского, да, языка принимает, да.
Ну, она, интересно, она же жила в Петербурге до войны вместе с ее семьей. Ее отец был, насколько я знаю, она рассказывала, ученый. И он там в каком-то университете вел, что-то преподавал, изучал. И она жила несколько лет в России.
Но, скажите, все-таки в Англии, да и вообще, наверное, нигде в мире нет такой школы, как Вагановская.
Конечно, такой нет школы, поскольку нету такой школы, которая бы имела столь долгую профессиональную традицию. Есть школы, которые были раньше, они закрывались, открывались. В Англии фактически по-настоящему балет, это 50 лет.
Но, совсем молодой.
Но они выросли, они в этом сами, так сказать, признаются и стесняются. Они выросли фактически на базе русского балета дягилевских сезонов.
Леонид Владимирович, но ведь Вагановское училище сейчас, наверное, уже... Это не то Вагановское училище, которое вы знали и помните.
Все равно оно же есть, оно же есть. И второе, между прочим, тоже ведь очень крепкое. Это Московская школа, балетная школа,
да.
Большого театра.
И Вагановское училище крепкое. Я три года назад меня пригласили туда в качестве члена жюри на конкурс имени Вагановой, который проходит каждые два года. Я приехал туда после долгого, так сказать, отсутствия. И это было очень крепко. Это было очень крепко, но, кстати, у меня была радость большая. Там, поскольку первую премию, золотую медаль, так сказать, получила девочка, сейчас она балерина, которая когда-то, когда ей было 7 лет, у меня занималась, когда меня... Когда я уезжал оттуда, и когда я был в странном положении, как бы отказник, как это называется, то с большим трудом уже в конце, после двух лет без работы фактически, меня с трудом устроили в Дом пионеров. Я так как бы почти полуинкогнито там преподавал. И я там поставил балет «Голубой щенок».
Замечательный
чудный балет. Совершенно детский для балет детей. На музыку Гладкова для детей. И там была маленькая девочка 6 лет, которая нацелала мне голубого щенка. Звали Маечка Думченко. А ее партнером был мой сын тогда.
А ему было сколько лет?
А ему было 7.
Тоже.
Ему было 7 лет. И после 20 лет, когда я приехал туда, и вот эта девочка, то есть прошло меньше, чем 20 лет, тогда уже сколько прошло лет? 15. И вдруг вот эта девочка получает первую премию. Я с большим удовольствием за нее там дрался. Она получила первую премию, потом она приехала сюда. Она сейчас ведущая балерина театра.
Вы знаете, то, что вы сказали, меня заинтересовало самым кромным образом, потому что моей внучке 7 лет. Она учится в Лондоне, в школе, и она очень любит танцевать. Скажите, с какого же возраста надо начинать учить девочек?
Уже опоздали.
Поезд ушел. Сейчас уже с 5 начинают.
С 5.
Да, вот мы учим. У нас есть здесь студия, которую мы открыли, помимо нашего королевского балета, где мы работаем. Мы открыли студию для русских детей.
Только для русских.
Называется «Русская студия
искусств». А где вы столько набрали русских детей, мальчиков?
Знаете, столько много. Здесь оказывается русских.
Мальчиков берете?
А как же. И у нас эта студия, где мы... Задача этой студии была не только для балета. Они у нас занимаются живописью, они у нас занимаются драмой и занимаются балетом. Для того, чтобы сохранить им русский язык. И только русские дети.
Дети так быстро
и совершенно очаровательные. Настолько они интересные, настолько одаренные дети. И с ними такое удовольствие работать.
Слушайте, может быть, мою девицу к вам?
Вот так пожалуйста. Вот на севообороте.
На севообороте реклама делаем.
Да, но дело в том, что BBC ведь формально по ее хартии запрещено делать рекламу, но если в разговоре, то ничего, можно, поэтому
нет,
пожалуйте
карточку. По поводу Вагановской школы, традиции.
Поэтому пожалуйте карточку.
Да, Леонид Ильич, как в известной поговорке, вообще нельзя, но если очень хочется,
то можно.
Мне довелось на картине работать с Михаилом Барышниковым на «Белых ночах», где весь фильм построен вокруг танцев. И в перерывах между съемками, которые, как известно, в кинопромышленности значительно превышают рабочий период, он мне рассказывал. Да, он мне рассказал разные вещи. В частности, с огромным теплом вспоминал Вагановское училище и преподавателя своего Пушкина, потому что сам Михаил.
Пушкина?
Да, по фамилии Пушкина. Да. Сам Михаил из Риги, и он как бы попал вот к Пушкину. Ну, он для него стал вторым отцом. Я из этих рассказов понял, что культура Вагановского училища была такая полусемейная, такая очень теплая. И там, так сказать, ковали не просто танцора, там ковали художественную личность, единицу.
Я тоже был педагог Комкова Наталья Александровна. Это удивительный был тоже человек и педагог. Мы ее часто были дома, за столом, мы так пили чай, еще такие... Старые.
А вы вагановская девочка, да?
Да, я вагановская.
Понятно.
Все вагановские. Но разница еще была в том, что в то время, когда мы учились, и еще Барышников застал это время. Была школа не очень большая. Там было, ну, где-то всего 9 классов, и всего человек 350. Потом ее увеличивали, увеличивали, сейчас увеличили. Сейчас это уже там по 2000 человек со всего
мира.
Что вы
говорите?
Но сейчас это уже как бы комбинат по производству, так сказать.
В том же здании Назодчего.
Да, Назодчего, только там еще освободили залы, там еще построили, выгнали, так сказать, много кого чего и добились.
Но отрадно, что мир без красоты, в общем, не останется.
Не останется. Нет. И педагоги, в общем, хорошие. Несмотря на то, что много педагогов, конечно, уехало и преподают на Западе. Но культуру и традицию, которая столько лет, ее просто невозможно убить.
Даже в своем
здании. Даже если хочешь убить,
просто,
нет,
на этой улице Зодчего Россия.
Я Барышникова не случайно упомянул, потому что в известном году он уехал и не вернулся. И у вас с ним там связано некоторый период жизни, вернее, с
Перепиской. Да, у нас связан некоторый период жизни. Мы с ним были хорошо знакомы, когда он был в России. А потом у меня с ним был связан очень интересный период, когда я очень захотел уехать оттуда. А уехать было трудно, это где-то в конец 70-х годов. Работали в театре, жена ведущая балерина, все не так просто. Я имел, так сказать, счастье ему написать письмо, которое тут же попало по назначению вместо него,
в соответственные органы.
А вы написали Михаилу Барышникову в Нью-Йорк.
Ну, только, так сказать, отдал.
Прямым ходом попало.
Передали это, так сказать.
А, вы не в почтовый ящик
попускали? Нет, не опустил в почтовый ящик, но марки наклеил. Это меня спасло, кстати.
И было открытое письмо.
И письмо открытое, даже не запечатанное.
Не запечатанное, конечно.
Но письмо попало туда, куда надо. И после этого вот начались все мои приятные моменты жизненные.
Что конкретно произошло?
Конкретно, так сказать, меня просто запретили вход в театр. На всех, так сказать, пожарных пропусках.
Это после почти его 20 лет работы.
После 20 лет работы. После того, как меня, так сказать, дали проводили. Мне почетный пропуск в театр, пожизненный и пенсию. Вот. После этого, значит, была команда не пускать никуда. Причем. Вот. Не работать, не даже просто зайти в зал. Но когда жена танцевала, ей разрешали один раз в месяц выйти на сцену. Не больше. Поскольку, так сказать, жена такого неприличного человека не должна показываться. Но, тем не менее, разрешали один раз. И когда я хотел, так сказать, пойти на ее спектакль, я все-таки шел.
Пролезал.
И бедные пожарницы, которые сидели, они, так сказать, делали вид, что они, так сказать, чем-то занимаются, чтобы меня не видеть. А потом, значит, когда кто-то все-таки, значит, меня встречал, и тут же...
И я слышала в грим-уборной шум такой шел по театру. Замуэль в театре, Замуэль в театре, как будто паника, как будто бомба какая-то.
Все по радио говорили, где Замуэль в театре, срочно, это срочно, все
ищите,
самые...
Где Замуэль в театре? А позвольте все-таки вас спросить, что вы танцевали в Малом оперном, в Петербургском?
Все.
Спросите, что она не танцевала.
Все равно скажите.
«Лебединое озеро».
«Адету Адилию»?
«Адету Адилию». «Жизель».
«Жизель».
Да. «Кармен».
«Кармен», опять же.
Взято. Опять же.
Да.
«Клеопатра».
Ну, действительно, все, куда?
Весь ведущий
репертуар.
Так вы были примой там, да?
Ведущая балерина.
Передо мной лежит газетная статья на русском языке из английской газеты «Лондонский курьер», где вас, Герман, цитируют. Вы говорите, что лучше Кармен, чем моя жена, и найти трудно. Это с чем связано? Цитата, потому что мы сейчас из Кармен сыграем отрывок.
Это связано, цитата, с тем, что действительно лучше Кармен, чем моя жена, найти трудно.
Хорошо, поставим на этом точку и закрутим пластинку. Thank you. наших слушателей всегда в таких случаях просим представить себе, потому что они вот слушают сейчас поздно ночью, за окном темно, и легко представить себе картину. Жена ваша на сцене танцует за главную роль, вы сидите где-то в зале, в это время перешептываются пожарники и билетеры о том же Замуэле в театре. И когда спектакль кончается, на завтра, на утро вы должны вернуться к каким-то новым своим служебным обязанностям, потому что жить на что-то надо было, нельзя было быть тунеядцем. И чем же занимались вы в новой своей трудовой жизни после 20 лет?
Постигал, так сказать, новую науку. Первая моя работа, это была ночным сторожем, естественно. Как сказать, шел по традиции. Мне удалось устроиться благодаря моей маме, потому что моя мама уже работала в этот момент ночным сторожем. И она меня по блату устроила в клуб. Это была замечательная работа по ночам. Моя жена, так сказать, втихаря...
После спектакля
привозила мне сутки.
Сутки с пищей.
Студенты мои бывшие... А я до этого преподавал на кафедре хореографии. Вел хореографию в институте, как он называется... Высшая профсоюзная школа такая была. И у меня были замечательные студенты, которые сейчас уже, так сказать, видные люди, там, директора стали, прочее, прочее. А в тот момент они были студенты. Меня, естественно, выгнали оттуда сразу же. И вот я только мог здесь ночным сторожем, и они ко мне втихаря, значит, ночами приходили, чтобы я им писал дипломные работы.
Потому что времени хватало.
Вы знаете, на прошлом, в прошлой передаче «Севооборота» у нас был кочегар. Сейчас у нас ночной сторож.
И еще.
Кочегара сейчас печатают широко во всех российских изданиях. Он поэт, Юрий Колкер. Вы преподаватель хореографии, писали диссертации. Вы знаете, в этом есть какой-то симптом. Я даже не знаю, это все-таки очень страшно.
Но думаю, ведь вы на ночном сторожестве-то ведь не остановились?
Нет, не остановился. Я потом сделал повышение. Потому что ночной сторож был довольно далеко от моего дома. Я поблизости нашел булочную, где было близко к моему дому. Пришел и попросил. На так посмотрели, я был одет прилично, помню, как-то так. В кожаном пальто, которое потом мне украли, правда. Тогда я работал уже в пионерском лагере. Вот. Но я пришел так прилично одет, меня посмотрели. Говорят, а чего это вы? В булочную пришли. Я говорю, ну как, вот работаю себе еще. Так странно.
Да я тут пенсионер.
Я говорю, я пенсионер. Что? Я был молодой, мне было 39 лет, выглядел, так сказать, прилично. А вы не можете быть, какой вы пенсионер? Небось, уезжать собрались? Я говорю, да нет, я пенсионер, действительно. Покажите, я показал свое пенсионное удостоверение.
А у вас была пенсионная книжка?
У меня уже пенсионная книжка в 39 лет, а вышел на пенсию 20 лет.
По балетной линии?
Да, по балетной линии на 20 лет.
И у духовиков тоже был 20 лет.
Да, и у духовиков был 20 лет.
Я вот очень жалел, что бросил свой духовой оркестр.
Вот, а я доработал от звонка до звонка. Меня почетно проводили. И, значит... Захожу в булочную, ну, договорились так. Ну, приходите, ладно. Я начал работать в булочной. Это была замечательная работа. Во-первых, свежая булка всегда.
Дома.
Дома. Во-вторых, даже иногда шоколадные конфеты удавалось доставать.
Или шоколадный торт.
Или шоколадный торт. Вот. По большому блату. Помню, возил по всему городу. Меня директор, значит, этой булочной посылал по всему городу на обмен. Я туда шоколадный торт. А мне обратно для нее там что-нибудь рыбку вкусно.
Игорь Иванович, значит, вы не столько другое. Пекли, сколько развозили, да?
Я развозил. Почему? Я встречал булки. Вот, я их раскладывал на полки. Ночами, помню, так сказать, в полиэтиленовую бумагу.
Пакеты,
чтобы они, так сказать, держались мягенькими. Вот, работало замечательно. И очень была приятная история, когда однажды, значит, директор булочной приходит, и всех нас собирает и сообщает. Вы знаете, что произошло? Значит, что случилось? Рассказывает историю. А я ходил очень, так сказать, элегантно туда, всегда в белой рубашечке.
Каждый вечер гладила на рукавнички.
Заслуженная артистка РСФ гладила на рукавнички.
У меня был передничек, халатик синенький, все, как помню. Вот. И как-то однажды приходит эта женщина в булочную и спрашивает, а где директор? Я говорю, ну вот, директор, пожалуйста, я вас провожу туда. провел все. Так вот этот директор, значит, нашей булочной рассказывает. Представляете, вчера было собрание, партийное собрание торга. Встает секретарь парторганизации торга города. И говорит, вы представляете, захожу я в одну булочную, и встречает меня молодой человек в белой рубашке, в наглаженных нарукавниках, и спрашивает, куда? Я говорю, мы к директору. Он меня берет под ручку, проводит к директору. Представляете, вот это лицо булочной. Кончилось это собрание, говорит. Все, значит, собрание кончилось. Ну, подходит ко мне все директора. Говорит, у вас что, говорит, сумасшедшая работа. Где вы такого нашли?
Герман, но когда вы попали, наконец, в Нью-Йорк, вы пришли, условно говоря, к Барышникову с хлебом, со свежей булкой и солью. С вышитым рушником и сказали, вот и я.
А вот и я.
Но он встретил вас как?
Он встретил меня чудно. Он чудно встретил, и после этого сколько раз мы с ним встречались, совершенно очаровательно. Он мне сделал очень много. То есть то, что мне тогда нужно было. А мне ничего не нужно было, поскольку у меня ничего не было тогда. Единственное, что нужна была работа. Вот. И когда я там поставил один балет, кстати, Валик, почти последний балет, который она танцевала на музыку Барбара, концерт фортепианный, вот, то я его пригласил, он сам не мог прийти, поскольку у него был спектакль, но он попросил прийти Анну Кисельгоф, которая одна из ведущих, так сказать, критиков «Нью-Йорк Таймс», и она пришла, увидела спектакль, написала очень хорошую рецензию после этого.
То есть это уже
мне дало какой-то, так сказать, толчок. Я вот могу. Потому что когда я приехал, я обращаюсь туда, там, в одну компанию, в другую. А мне говорят,
покажите.
Да, ну а покажите, что вы поставили. Где ваше видео? Я говорю, какое видео? Я видео-то в глазах еще не видал. Я
то есть уже мы не знал, видели, что такое тейп.
Купить видео надо в России. Это... Откуда? Что? Естественно, у меня ничего не записано не было. И докажи, что ты хореограф, докажи, как.
Это все очень
понятно. И это мне очень, так сказать, дало большое...
И после этого, после Нью-Йорка, какая была работа в Америке?
А после Нью-Йорка... Вначале мы преподавали... В Нью-Йорке тоже, буквально на второй день. Мне повезло, и я стал преподавать такая консерватория... Консерватория of Dance называется, где был совершенно очаровательный директор консерватории, который Докудовский, который никогда, Владимир Докудовский, который никогда в России не был. Русский человек. Он родился во Франции, был в Дягилевских сезонах, и он там держал консерваторию.
Потрясающе. Удивительный.
Буквально, старый человек.
Да, старый человек. Да.
Да, да.
Вот он умер буквально месяц тому назад. Совершенно очаровательный. И он мне дал буквально
прекрасно
классы.
Прекрасно говорящий по-русски.
Но классы это открытые классы были. То есть кто хочет, может приходить. Вот тебе дается студия в его школе. Кто хочет, приходит. И приходи. Это для нас было очень трудно вначале, после профессионального театра, все. А здесь приходит кто угодно. Люди там, секретарши, тут
будущие
балерины.
Однажды пришли без руки.
Там приходила женщина ко мне, без руки занималась, так сказать. Самые разные.
Я просто попрошу вас представить, господа, картину на балетном классе. Человек без руки пытается делать элегантные арабески. Мы вынуждены сделать в нашей беседе перерыв. Я должен объявить, что те, кто нас слушает в понедельник, мы прощаемся с вами, потому что в понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди еще полчаса. Сейчас звучит Чайковский отрывок из «Серенады».
Thank you.
отрывок серенады Чайковского. В лучших традициях севооборота, как в игре «Зорница», все у нас построено по знаковому принципу, и музыка имеет смысл. И моя заявка о том, что Барри Холланд по радио передавал танцы ча-ча-ча, но объяснение этих знаков наступит позже. А сейчас мы продолжаем нашу передачу, и Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Гости, вы отдохните немножко, я расскажу смешную историю. Было время, когда по всей Великобритании висели огромные рекламные щиты авиакомпании British Airways. Помните? Завтрак в Париже, обед там где-то в Бахрейне, да? Ужин в Дели. Некоторое время спустя на этих щитах появились граффити от руки. А тем временем ваш багаж в Сиднее. Естественно, эта шутка основывалась на фактах. Вот теперь к фирме British Airways может присоединиться голландская компания KLM. Однако речь идет уже не о потерянном багаже. Багаж в этом случае был потерян безвозвратно. Речь идет о том, что потерялся человек, на поиски которого были брошены полиция, Интерпол, сотрудники нашего форин-офиса и так далее. Вдова и бабушка, 70-летняя миссис Брок, навещала свою дочь в Манчестере. По окончании Рождества пришла пора возвращаться домой в город Хараре в Зимбабве. Зимбабве расположено чуть севернее Южноафриканской республики. Перелет из Манчестера в Хараре составляет 18 часов. Первая остановка в Амстердаме, а затем уже прямой перелет в Хараре. Однако в жизни все не так просто. Миссис Брок добиралась домой на самолетах 4 авиакомпаний, приземлилась в 5 странах, провела 3 ночи в пути, причем одну ночь в зале ожидания, и ее путешествие длилось 85 часов. Из Манчестера самолет вылетел вовремя и вовремя приземлился в Амстердаме. Там миссис Брок пересела на самолет рейсом в Хараре. Самолет уже вырулил на взлетную полосу, но его вернули. Взлетная полоса покрылась льдом и снегом. Пассажиров попросили ждать в зале ожидания, где она и провела ночь. На утро ей объявили, что рейс в Хараре отменен, и посадили на самолет швейцарской авиакомпании, летящей в Цюрих. Оттуда она должна была вылететь в Хараре. Однако через 15 минут после того, как самолет взлетел в воздух, в самолете возникла опасность пожара, и самолет вернулся в Амстердам. На этот раз миссис Брок отправили в гостиницу, а на следующее утро ее должны были посадить уже на другой самолет, самолет фирмы «Иберия», чтобы лететь в Мадрид, ибо только оттуда она могла теперь попасть в Иоганнесбург, а затем уже в Хараре. В это время ее дочь начала звонить в Хараре, узнать, как мама долетела домой. Телефон не отвечал. Между тем, миссис Брок провела ночь в гостинице и вылетела в Мадрид. Там она пересела на самолет и полетела в Иоганнесбург, но по прибытии обнаружила, что самолет в Хараре уже улетел. Пришлось провести еще одну ночь в гостинице. А между тем, дочь, обзвонив все авиалинии, получив ответ, что мать ее потерялась, подняла на ноги сотрудников форин-офиса, члена парламента ее избирательного округа, и, которые, в свою очередь, подключили к поискам Интерпол. На следующее утро она выяснила, что рейса в Хараре не будет несколько дней, и в конечном счете сотрудники авиалинии организовали специально для нее частный рейс в Хараре. Она прибыла в Хараре 85 часов спустя после начала ее перелета, который должен был длиться 12 часов. Это вот мне напоминает другой анекдот, который мы рассказывали в России про одного еврея, который уехал в Израиль, а потом вернулся, а потом снова поехал в Израиль, а потом снова вернулся. Ему говорят: «Рабинович, ну что вы крутите? Что вы, почему вы ездите туда и обратно?» Он говорит: «Да это все ерунда, знаешь, такой сервис в пути».
У меня другая история возникла в связи с этим. Дома я храню совершенно чудовищного пошлости тренировочный костюм. На вот это самое, на футболке, на свитшот, нарисован какой-то американский бейсболист, такой напечатан, гнусно там. Ну, то есть, более пошлой одежды придумать трудно. История такая. Я летел с Виргинских островов, где жара 30-градусная, в Лондон. И там есть одна пересадка на острове Антигуа. И мой чемодан, конечно, улетел куда-то там, в Новую Зеландию, не знаю. И я в этой 30-градусной жаре слышу прогноз погоды лондонский. Там минус один, выпал снег. И я понимаю, что я в своих коротких штанишках и майке приговорен, в общем, к смертной казни. Потому что мне уже живым до дому не доехать. Воскресенье. Приблизительно 6:30 вечера, самолет мой улетает через час-полтора или два. У меня немного есть времени. Я в полной панике, выхожу на улицу, хватаю такси и говорю: ты знаешь какой-нибудь магазин, который вообще могут открыть, где что-то, какая-то есть одежда? Он говорит: ну, в воскресенье вечером все закрыто, но поехали, я знаю одну ливанскую семью, которая живет в доме над магазином. И он меня привозит вглубь острова, мы будем эту семью, они высыпают все глядеть на меня, потом идут в магазин, и где-то на дальней полке находят мне вот эти вот штаны с начесом, значит, и кофту. Я в этой кофте жуткой совершенно приезжаю. Ну, можете себе представить, в центре Антиги для бейсбола какие-то тренировочные вещи. Ну, какого они могут быть качества? Я в этой жуткой вот кофте приезжаю в Лондон и вот с гордостью, так сказать, прохожу через снега и сугробы. Таким образом, ну, поскольку это мне одежда жизнь спасла, я ее уже, конечно, никуда не выкидываю, она путешествует со мной по всем адресам и весям. И...
Сева, тогда уж, мне надо было бы даты уже читать. Но тут я не могу удержаться. В 1948 году в Чехословакии, как известно, был коммунистический путч. Пришел к власти Готвальд. А там была одна дама, которая была уже невестой, за ней ухаживал британский журналист Дэвид Флойд. И речь шла о том, что она может вообще не выехать. И нужно было ее отправить немедленно, сию минуту. А она была в Татрах, на лыжах каталась. И он ей дал телеграмму немедленно сейчас же в Прагу и на самолет в Лондон. Она говорит: да, но я в лыжном костюме. Вот так в лыжном костюме и полетишь. Он ей дал 200 фунтов и сказал... Она говорит: ну куда же я? Ты же здесь остаешься. Ты поезжай в Лондон в отель «Кларидж». Это самый лучший отель в Лондоне. В отель «Кларидж» и бери номер. Никто бровью не поведет. Подумает, что ты сумасшедшая миллионерша. Так и было. Она несколько дней прожила в Кларидже в том же костюме по лыжным, пока не купила себе что-нибудь другое. Ее приветствовали привратники с той же любезной улыбкой.
Да здравствует английская эксцентричность. И дорогие номера в дорогих гостиницах, где можно появляться в чем угодно. И вас примут за того, за кого вы хотите себя выдать. Юбилейные памятные даты. Леонид Владимирович напомнит нам, как он это обычно делает каждую неделю.
23 января 1924 года, 75 лет назад, Рамзи Макдональд сформировал первое в истории лейбористское правительство Англии. Лейбористская, то есть рабочая, партия была основана британскими тред-юнионами, профсоюзами, в 1900 году, приняла свое название лейбористская в 1906. Сегодня в Англии опять правят лейбористы уже в шестой раз, если не считать их участие в коалиционном правительстве военного времени. 23 января 1979 года, 20 лет назад, группа писателей, среди них Андрей Вознесенский, Василий Аксенов, Андрей Битов, Евгений Попов, это все бывшие гости «Севооборота», а также Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер и еще 17 человек, представила в тогдашний союз писателей альманах «Метрополь», составленный из произведений, не пропущенных ранее в печать советскими редакторами да цензорами. Писатели заявляли, что в произведениях, представленных в альманахе, нет ничего такого, из-за чего их можно было бы запретить. В ответ правление Союза разразилось ругательствами и угрозами. Тогда авторы издали «Метрополь» за границей. Сегодня отличную прозу и поэзию альманаха с удовольствием читают и в России. 23 января 1989 года, 10 лет назад, скончался в возрасте 84 лет блистательный испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали. 24 января 1874 года, 125 лет назад, в Санкт-Петербурге состоялась премьера музыкальной драмы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по трагедии Пушкина. С тех пор великая опера вновь и вновь ставится во многих странах мира с неизменным успехом. Возможно, самым замечательным исполнителем роли царя Бориса был, как вы понимаете, Федор Иванович Шаляпин. 24 января 1984 года, 15 лет назад, американская компания Apple в калифорнийском городке Купертино продемонстрировала новый компьютер, названный Macintosh. Apple значит яблоко, а Macintosh это один из американских сортов яблок. Apple Macintosh остается лучшим персональным компьютером в мире. Сейчас выпускаются машины с более высоким быстродействием и другими преимуществами, но ни одна не может сравниться с Макинтошем по простоте и легкости работы. Есть профессиональная шутка, что, мол, в каждом Макинтоше содержится особый газ, который выпускается при первом включении и делает пользователя вечным поклонником этого компьютера. Вот и ваш покорный слуга, неисправимый макинтошник. 25 января 1799 года, 200 лет назад, американский фермер Элиаким Спунер из штата Вермонт запатентовал сеялку. Но, конечно, еще много лет после этого во всем мире оставалась в ходу лукошка. 25 января 1759 года, 240 лет назад, в поселке Аллауэй родился шотландский поэт Роберт Бернс. Он прожил на свете, как Пушкин, как Моцарт, всего 37 лет, но оставил нам большое поэтическое богатство. В России Роберта Бернса знают главным образом по переводам Маршака. Они звучны, легко читаются, но содержание Маршак, увы, идеологически обработал, сделав Бернса чуть ли не революционером. Однажды в годовщину Бернса мы устроили радиоперекличку. В Эдинбурге стихи и песни Бернса читал лучший знаток его творчества профессор Дэвид Дейчес, а я рекламировал Маршака из лондонской студии, делая буквальный обратный перевод. Дейчес неудержимо хохотал. К сожалению, есть доля правды в злой пародии Сергея Васильева. При всем при том, при всем при том, при всем при том, при этом Маршак остался Маршаком, а Роберт Бернс – поэтом. 25 января 1934 года, 65 лет назад, на экраны был выпущен фильм «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой. В титрах фильма не было фамилии сценариста, потому что автор сценария Николай Эрдман был к тому времени уже арестован. 26 января 1904 года, по старому стилю, 95 лет назад, японские войска напали на Россию у Порт-Артура. Началась русско-японская война, закончившаяся для России тяжелым поражением. 26 января 1934 года, 65 лет назад, открылся 17-й съезд партии, названный в программе, в пропаганде, простите, «Съездом победителей». До этого съезда в стране прошла коллективизация сельского хозяйства с так называемой ликвидацией кулачества как класса, жертвы исчислялись миллионами. После съезда террор обрушился на партию и всю страну. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на 17-м съезде, 98 человек, 70% были уничтожены. 27 января 1904 года, 95 лет назад, на второй день после японского нападения, российский крейсер «Варяг» под командой капитана первого ранга Руднева и канонерская лодка «Кореец» вышли из порта Чемульпо на неравный бой с японской эскадрой. Под угрозой захвата противником экипаж «Варяга» затопил свой крейсер, а канонерка была взорвана. Все, конечно, знают песню «Крейсер «Варяг», но этому событию было посвящено и еще несколько трагических песен.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я сейчас возвращаюсь к тому, с чего мы начали. К Барри Холланду, к покойному нашему начальнику русской службы, который в 60-е годы вел по радио уроки танцев. Графически, как я помню, эти диаграммы были представлены на бумаге как подошвы каких-то ботинок со стрелками. Куда идет левая нога и откуда идет правая. Вы, как балетмейстеры, как постановщики балетов, наверняка связаны с какой-то нотацией танца, потому что кроме современной системы видеозаписи, с которой вы теперь уже наверняка на «ты», есть и какая-то традиционная система записи всего этого на бумаге типа балетной партитуры.
Слушайте, дорогие гости, я же видел сам, я никогда не читал, но я видел сам книгу Сарбуи Лисициана «Кинетография».
Да, есть.
Запись движения. Запись... Что это такое? Вот расскажите, это очень интересно.
Это целая интересная наука. Дело в том, что, так сказать, с того момента, как люди начали пытаться танцевать, они начали пытаться записывать, что они танцуют. И зарисовывать. Чтобы научить другого, ты должен знать сам и показать, что надо делать. Надо пойти с этой ножки. Или с этой ножки. Поднять эту ручку или эту. И чтобы это не забывать, они пытались это записать и передать другому. Естественно, первые рисунки, которые наскальные рисунки древние, это во многом есть и запись движения. А потом, когда уже стала развиваться более профессиональная хореография, это уже французский, так сказать, двор, но они стали записывать танцы двора, которые называли при дворе. И здесь появилась уже такая более профессиональная запись, но они рисовали как бы виньетки, потому что танец в тот момент, когда фактически балет, так называемый, организовывался, это был орнамент при дворе. Они танцевали орнамент, они танцевали красивые фигуры. И это зарисовывалось также в виде красивого орнамента. Когда появился уже настоящий балет, настоящая хореография, то хореографы того времени просто стали рисовать человечков.
Танцующих
человечков. Когда-то я даже писал статью, так она называлась, «Танцующие человечки». Вот, где, как вот можно действительно записывать. Но потом это развивалось, и один из первых таких наиболее абстрактных записей появился Степанов в России, который пытался это каким-то образом соответствовать музыкальной записи, то есть перевести это в какую-то знаковую систему. Вот. Сейчас существуют две очень такие известные и популярные записи, которые пользуются во всем мире. Это одна запись Лабана, немец, так сказать, по происхождению, и вторая запись Бенеша, который англичанин по происхождению. В Англии пользуются система Бенеша. Вот она тоже, так сказать, как бы иероглифичная, какие-то иероглифы, пытается за знаковую систему, так сказать. И она очень популярна. И на сегодняшний день в Англии, во всяком случае, так как в королевском балете, в других серьезных компаниях, хореограф, ставя балет, обязательно имеет нотейтера, который сидит и записывает все эти движения. И когда хореографу нужно перенести, предложим, этот спектакль в другой театр, то приезжает сначала нотейтер,
который
обучает, так сказать, основным движением труппу.
А но он грамотный уже тоже
под... Да, есть существуют хореограф. Институты специальные сегодня, институты. Для того, чтобы стать нотейтером, он должен быть профессиональным танцовщиком, или, во всяком случае, иметь, так сказать, какое-то профессиональное образование. Потом ты учишься в течение там 2-3 лет этой системе, и потом, так сказать, начинаешь работать.
Герман, эта система записи в спорте получила применение,
да,
очень
она
большое,
получила, да,
потому
сказать,
что вся техника, значение, да, она именно
она давно,
так,
кстати, она впервые началась как бы так очень в спорте. И этот Степанов, который в России сделал впервые, он вообще не был балетным человеком. Он просто работал в какой-то там организации и хотел труд облегчить людям. И он хотел, чтобы вот они делали, так сказать, он анализировал движения трудовые.
В начале 30-х годов.
А потом появилась эта книжка, про которую вы сказали,
Социан, да,
которая очень большой труд,
да, да,
где она фактически, так сказать, в общем, подвела под эту базу, настоящую профессиональную базу научную, какой подход может быть. У меня была своя запись, которая, в общем, не прижилась, но это был очень интересный труд.
С пионерских времен у всех у нас осталась склонность к скрытной системе передачи информации. Вот какую-нибудь тайную записку написать можно вашими иероглифами? Скажем, жена вам оставляет записку, сходи за булкой.
Да, можно она оставляет, но только просто... Я даже читаю, но не знаю, что я иду за булкой.
Нет, не сходи за булкой, принеси булку.
Ну, в принципе, изобразить можно что угодно.
Можно что угодно.
И вы, как хореограф, как балетмейстер, когда читаете такую нотацию, у вас в голове возникает картина танцующего.
Я нет. Но те, которые профессиональные, именно занимающиеся этой профессией, как нотейтер, то есть те, которые пишут, вот, у них возникает, конечно, картина. Хореограф он ставит, нотейтер записывает, и потом нотейтер возобновляет.
Но предела совершенству как бы нет. И даже те системы, которые сейчас используются широко, в них наверняка есть место для очередного подвига, для очередного улучшения.
Безусловно, у них есть. Я занимался этим делом очень серьезно в свое время и изучал много. И, так сказать, имея какие-то свои взгляды, создал как бы свою систему. которые, на мой взгляд, более отвечающие сегодняшнему уровню, то есть с исторических позиций, если глядя, она более знаковая, более абстрактная. Вот. И что интересно, что она, в принципе, так сказать, совместима как бы с сегодняшними технологиями компьютера, которые, можно сказать, использовав компьютер, и эту систему очень облегчит, так сказать, многие задачи. Можно, так сказать, предположим, записывая вручную, потом вставить эту информацию в компьютер, и компьютер, в принципе, может выдать картинку. Или наоборот, картинка может перейти, так сказать, в общем, в компьютерную запись. Но это, так сказать, в процессе большая работы, работа, большая, да, серьезная работа, где нужны, в общем, хорошие программисты, которые помогли. Но принцип есть, у меня есть то, что я могу дать этому программисту, который может...
То есть ваш, у вас принцип разработан, и если найдутся люди, которые хотели бы соединить, скажем, новую информационную технологию с системой вашей записи движения,
да, это
и танца...
Да, это может работать, и очень интересно.
Да, это любопытно. А вот новый, новая вся эта техника видеозаписи, она не отменяет или отменяет ли она все эти нотации?
Она не
нотации?
Отменяет. Она, так сказать, но вся эта система видеозаписи, она очень помогает, очень нужна. Но это все равно, так сказать, вид, ты видишь, в общем, не объемный.
Плоскости.
Плоскости. Mm-hmm. А запись, она предполагает, так сказать, объемную систему. Так сказать, three dimension.
В трехизмерных измерениях. Мы сыграли серенаду Чайковского, которая связана с первыми попытками, как я понимаю, постановок балета на эту музыку в Америке.
Баланчина.
И Баланчин, поскольку происхождение российского, о нем бы несколько слов, потому что вся история как бы балета связана вот с... Скажем, вот если взять, к примеру, Баланчина, человек, получивший классическое образование российское, уехавший в Америку, впитавший в себя американскую культуру и привезший назад все это в Россию, там, в конце 50-х или начало 60-х, когда он был, и он произвел колоссальное впечатление на... Вы тогда, видимо, ходили на все эти спектакли, все это видели.
Хотя он был грузин.
Да, Баланчина. И это очень чувствуется в его хореографии.
Лезгинка везде есть.
Ну, и хороводы грузинские эти.
Хороводы,
нам неизбежно придется, да, пройти по основным таким ключевым фигурам мирового балета, связанных с Россией. Это Баланчин, разумеется. Это Нуриев покойный. Я косвенно, так сказать, был очень со всем своим делом связан, потому что музыкантом служил в Ленинградском Ленконцерте. И директором у нас был тогда некто Коркин,
да,
снятый,
знаю,
из Кировского,
да,
театра. Вы знакомы, слушай, с ним,
знаком,
да? Вот его как раз за Нуриева-то и кинули на Ленконцерт.
Да.
Георгий, ой, Михайлович.
Да.
Да, я помню, как он на худсоветах зверствовал. И, кстати, вам от худсоветов тоже досталось в свое время.
Было от худсовета довольно много радостей.
Но эти радости сейчас, конечно, можно уже с юмором вспомнить. Тогда вам было, конечно, не до смеха, но сейчас мы можем посмеяться здоровым таким исторически ретроградным смехом. Какой-нибудь эпизод из вашей худсоветовской деятельности расскажите.
Ну, самый замечательный эпизод, это, конечно, с постановкой балета «Дон Жуан».
Да.
Это замечательный эпизод, когда я поставил балет на музыку композитора Иршаи, тогда был молодой композитор. Вот. И балет назывался «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». А балет очень простой, строился только на том, что на сцене стоял стол, на нем были шахматы, и Дон Жуан, его была страсть играть в шахматы.
Какой прекрасный человек!
Да, вот.
А у женщин была страсть к Дон Жуану, потому что он был настолько страстный к шахматам. Так сказать, на этом строилась коллизия. А дальше все шли сюжетные, так сказать, коллизии почти те же. Он убивал командора. Командор, так сказать, на этом столе стоял уже в качестве памятника. Так сказать, и шло замечательное адажо с командором из Дунанны.
Трио такое,
где командор памятник.
И все происходило на столе.
Все, больше ничего не было. Один стол. Вся хореография происходила на столе. И наступил худсовет. Ну, естественно, неприличия так вообще не было. И стол, и тут что, втроем любовь, еще с памятником, понимаете, еще на шахматном столе. Ужас, что творилось.
Вот. И худсовет... не сцена какой-то Е2, Е4.
Да, прямо Е4. Ход конем. И когда пришел худсовет, естественно, все стали ругать. Что такое вообще неприлично, как всегда, меня, значит, за западное влияние. Не знаю, почему я вообще западного влияния, потому что я не видел ничего тогда западного особенно. Вот, мне так хотелось сделать. Вот, и, в общем, фактически балет закрывали, не разрешали. Но в этот момент
главным
дирижером...
Юрий Тимирканов.
Юрий Тимирканов.
А Юрий Тимирканов был.
Он был главным
дирижером. Он же в Боринском потом был.
А потом он стал в Кировском театре. Он был главным дирижером, и мы были с ним... Между нами, в очень хорошем отношении до этого мы с ним, так сказать, дружили.
Ну, он прекрасный человек.
Были у него дома, так сказать, ездили к нему, так сказать, в его горы. И что он сказал, когда уже закрывали и не рассказали, что балет не пойдет?
И последнее
его было слово. И встал Юрий Хатович.
А до этого расскажи, что балеты были все на...
И самое главное, что он встал, и мы все ждали, что, чем кончится. Думаю, ну все, сейчас зарубит. И он встал, сказал, а я считаю, что Замуэль молодец. Почему? Он первый поднял половой вопрос до уровня стола. Это было замечательно. Но после этого уже никто ничего не мог сказать. И спектакль разрешили.
Тимирканов сейчас в Лондоне живет.
Да, мы знаем. Он сейчас уже главный дирижер в Балтиморе.
Да, да.
Сейчас главный дирижер в Балтиморе. Оркестр, естественно, оставаясь дирижером, главным дирижером в Петербурге.
Да, распространение наше по планете особенно заметно вдалеке, как сказал поэт. В оставшиеся пару минут я хотел бы, чтобы вы вкратце поделились с отечественным туристом методом вашего отдыха, потому что он у вас несколько необычный. Вот выдается у вас отпуск, что вы в этот отпуск делаете?
Обычно мы в этот отпуск быстро, в этот же вечер, в первый же свободный субботу вечером, мы садимся, у нас такой моторхоум. Кэмпервэн. Мы садимся сразу же.
Дом на колесах.
Дом на колесах. И едем быстро на паром или же на
туннель.
Что у нас произошло однажды? Сели мы на туннель. Естественно, первое, что приехали, сели, значит, в поезд, заехали в поезд на туннель. Первое, что берем, естественно, надо рюмку. Выпиваем, потому что уже как бы ехать дальше драйвить не надо, вести машину. Садимся, выпиваем.
И
ложимся отдыхать. Думаю, сейчас пока приедет,
а у нас там... Свой... И 35 минут.
35 идет. Минут, а у нас там свой, значит, постель, мы и тут же отдыхать. И ждем, когда проснемся, просыпаемся. Все, уже у нас будет все. Мы, знаешь... Оказывается, мы еще в Лондоне. Поезд сломался. Но когда нам удается проскочить это дело, мы сразу же едем.
Ну, ездите вы во Францию.
Ездим везде. Мы уже объездили все. От Югославии до Португалии. Да, по-моему, нету в Европе уже точек, где мы нет.
Но удобно то, что муж за рулем или жена за рулем, муж режет салат или наоборот.
Да, сам главное салатику порезать.
Один
едешь и салатик резать.
Ну что же, для обитателей широких просторов идея моторизованного дома, где все есть всегда под боком, может быть, оказывается удачной. Мы благодарим Германа Замуэля, Валентину Муханову и прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Спасибо.